Граф хитро взглянул на собеседника. «И только-то? Но, черт возьми, как я могу вам это сказать?» «Можете, и вы это сделаете».
«Вы думаете?»
«Граф Сильвиус, вам не удастся меня запугать». Глаза Холмса, устремленные на Сильвиуса, сузились и угрожающе сверкнули, как стальные острия. «Я вижу вас насквозь, как будто вы стеклянный».
«В таком случае вы видите, где бриллиант?»
Холмс радостно хлопнул в ладоши и затем выразительно поднял палец. «Итак, вы знаете, где он? Вы это сами признали».
«Да ничего я не признавал».
«Послушайте, граф, если вы будете благоразумны, мы сможем заключить сделку, а иначе вам не поздоровится».
Граф Сильвиус вперил взор в потолок.
«Кто же кого запугивает, вы меня или я вас?»
Холмс посмотрел на него в раздумье, словно гроссмейстер, собирающийся сделать решающий ход. Затем он выдвинул ящик стола и достал оттуда толстый блокнот.
«Знаете, что у меня в этой книжечке?»
«Понятия не имею, сэр».
«Вы?»
«Я?»
«Да, сэр, вы. Вы тут весь, каждый шаг вашей гнусной преступной жизни».
«Пойдите вы к черту, Холмс!» — вскочил граф, сверкнув глазами. «Не выводите меня из терпения».
«Тут все записано, граф. Все, что касается смерти старой миссис Гарлд, оставившей вам свое владение в Блимере, которое вы так поспешно проиграли».
«Что за чушь?»
«И вся история, мисс Минни Уоррендер». «Бросьте, а вы ничего из этого не выжмете». «И много еще чего, граф. Ограбление в экспрессе по пути на Ривьеру 13 февраля 1892 года и подделка чека Лионского банка в том же году».
«Ну уж тут вы ошиблись».
«Значит, я не ошибся во всем остальном. Послушайте, граф, вы ведь играете в карты. Какой смысл продолжать игру, если вы знаете, что у противника все козыри?»
«Какое отношение имеет вся эта болтовня к драгоценному камню?»
«Терпение, граф, умерьте свою любознательность. Позвольте уж мне изложить дело со свойственной мне дотошностью. Все это улики против вас. Но помимо этого, у меня есть еще неоспоримые улики по делу о бриллианте и против вас, и против вашего телохранителя».
«Какие же это улики?»
«Во-первых, показания кэбмена, с которым вы ехали в Уайтхолл, и кэбмена, который вез вас обратно. Во-вторых, показания швейцара, видевшего вас около витрины. И, наконец, у меня есть показания Айки Сандерса, который отказался распилить вам камень. Айки донес на вас, так что игра сыграна».
Вены вздулись на лбу у графа. Стараясь подавить волнение, он судорожно сжимал смуглые волосатые руки. Он попробовал заговорить, но язык не слушался его.
«Вот мои карты. Я все их выложил перед вами. Но одной карты не хватает. Не хватает короля бриллиантов. Я не знаю, где камень».
«И никогда не узнаете».
«Вы так думаете? Но будьте же благоразумны, граф. Взвесьте все обстоятельства. Вас посадят на 20 лет, так же, как и Сэма Мертона. Какой вам прок от камня? А ровно никакого. Но если вы его вернете, я вам обещаю, что дело не дойдет до суда. Ни вы, ни Сэм нам не нужны. Нам нужен камень. Отдайте его, и если вы будете хорошо себя вести, я гарантирую вам свободу». Но если вы опять попадетесь, то это будет уже конец. А пока что мне поручено раздобыть камень, а не вас.
А если я не согласен?
Ну что ж, тогда придется взять вас, а не камень.
Холмс позвонил, и вошел Билли.
Я полагаю, граф, что неплохо было бы пригласить на это совещание и вашего приятеля Сэма. Но он, как-никак, тоже заинтересованная сторона. Билли, на улице у подъезда вы увидите огромного безобразного джентльмена. Попросите его подняться сюда.
А если он откажется, сэр?
Никакого насилия, Билли. Не обращайтесь с ним грубо. А если вы скажете, что его зовет граф Сильвиус, он непременно придет.
«Что вы собираетесь делать?» — спросил граф, как только Билли вышел.
«Я только что говорил своему другу Уотсону, что в мою сеть попались акула и пескарь. Сейчас я тяну сеть, и обе рыбы показались из воды».
Граф поднялся со стула, держа руку за спиной. Холмс опустил руку в карман халата.
«Вам не суждено умереть в своей постели, Холмс!»
«Да, я уже не однажды об этом думал, но разве это так уж важно?»
«Похоже, что и вы, граф, примите смерть не в горизонтальном, а в вертикальном положении. Впрочем, все эти мрачные прогнозы только портят настроение. Не лучше ли беспечно наслаждаться сегодняшним днем?»
Темные враждебные глаза короля преступного мира внезапно вспыхнули, как у настоящего хищника. Вся фигура Холмса выражала напряжение и готовность в любой момент отразить удар. Казалось, что от этого он сделался еще выше.
«Не стоит нащупывать револьвер, мой друг», — спокойно произнес он. «Вы очень хорошо знаете, что не осмелитесь пустить его в ход, даже если б я дал вам время его вытащить. С этими револьверами не оберешься хлопот. От них так много шума, граф. Лучше уж пользоваться духовыми ружьями. А я, кажется, слышу легкую поступь вашего достойного компаньона. Добрый день, мистер Мертон. Скучновато дожидаться на улице, не правда ли?»
Примированный боксер, грузный молодой человек с глупым, упрямым и грубо обтесанным лицом, неловко остановился в дверях, растерянно озираясь по сторонам. Любезный тон Холмса озадачил его, и хотя Сэм смутно почувствовал в нем враждебность, он не знал, как себя вести. Но он повернулся к своему более проницательному товарищу.
«Что тут происходит, граф? Чего им надо? В чем дело?»
Голос его звучал глухо и хрипло. Граф пожал плечами. Вместо него Сэму ответил Холмс.
«Если говорить кратко, мистер Мертон, ваше дело проиграно».
Боксер продолжал обращаться к своему сообщнику.
«Шутит он, что ли? Так мне сейчас не до шуток».
«Это вполне понятно», — сказал Холмс. «И уверяю вас, что через час-другой вы будете настроены еще менее шутливо. Вот что, граф Сильвиус, я человек занятой и не могу попусту тратить время. Сейчас я пройду в спальню. Прошу вас не стесняться в мое отсутствие. Без меня вам будет удобнее объяснить своему другу, как обстоит дело. Тем временем я сыграю на скрипке баркароллу из сказок Гофмана. Через 5 минут я вернусь за окончательным ответом. Надеюсь, все вы достаточно ясно уразумели, что вам приходится выбирать одно из двух. Или мы заберем вас, или камень».
Холмс удалился, прихватив с собой стоявшую в углу скрипку. Минуту спустя из-за закрытой двери спальни послышались протяжные жалобные звуки этой самой запоминающейся из мелодии.
«Так в чем дело?» — спросил Мертон, когда его приятель повернулся к нему. «Он что, знает про камень?»
«Будь он проклят! Он знает слишком много, может быть, и все!»
«Черт!»
— желтоватое лицо боксера слегка побледнело.
«Нас выдал Айки Сандерс!»
«Айки? Ну, погоди, я ему сверну шею, хоть бы меня за это повесили!»
«Нам от этого легче не станет. Надо решить, что делать».
«Обожди»,
— сказал боксер, подозрительно глядя на дверь спальни.
«С этой хитрой лисицей надо держать ухо востро. Он не подслушивает?»
«А как он может подслушивать, когда он играет?»
«Это верно. А нет ли кого за занавеской? Слишком уж много тут занавесок».
Боксер стал осматриваться и вдруг в первый раз заметил у окна манекен. В немом удивлении он уставился на него, не в силах произнести ни слова.